Стивен Кинг. Темная башня. Кто говорит, не слушая, нем. А потому, постоянный читатель, эта последняя книга цикла «Темная башня» посвящается вам. Долгих дней и приятных ночей. Как не видать? Ее укрыла ночь? Не верю. День уж занялся и сгинул. Закат лучи последний не зринул на горы и холмы, и сумрак хлынул мне в очи, что узрели беспорочь, конец творения, миру не помочь. Как не слыхать? Но воздух полнит звук, он нарастает, как набат над битвой. Он полнит звоном, громом все вокруг. И имена товарищей забытых, что шли со мной, мне называют вдруг. О, храбрецы! Потеряны, убиты.
Роберт Браунинг. Чайлд Роланд дошел до темной башни.
Я рожден был с кольтом в руке, с ним и в землю уйду, в пепел и прах.
Bad Company. Песня одноименной английской рок-группы, созданной в 1973 году.
Кем я стал, мой милейший друг? Кого я знаю, все уходят в конце. Ты можешь всем владеть, моей империей грязи. Я подведу тебя, я причиню тебе боль.
Трент Резнор.
Часть первая. Маленький алый король. Дан Тете. Глава первая. Каллаген и вампиры. Один. Преподобный Дон Каллаген когда-то был католическим священником в городке Салемзлот, более не отмеченным ни на одной карте. Его это особо не волновало. Такие понятия, как реальность, потеряли для него привычное всем значение. И теперь бывший священник держал в руке языческий амулет, черепашку, вырезанную из слоновой кости. Со сколом на носу и царапиной, похожей на вопросительный знак на панцире, но все равно прекрасную. Прекрасную и могущественную. Он чувствовал идущие от нее энергетические импульсы.
«Какая прелесть!» — выдохнул он, обращаясь к стоящему рядом мальчику. «Это черепаха Матурин? Она, не так ли?»
Мальчика звали Джейк Чемберс, и ему пришлось пройти долгий путь, чтобы вернуться практически в исходную точку. Сюда, на Манхэттен.
«Не знаю», — ответил он. «Она называет ее Шёльпадда».
«Черепаха, шведский».
«И черепашка, возможно, нам поможет, но ей не убить охотников, которые ждут нас там».
И мотнул головой в сторону Дикси Пик, гадая, подразумевал ли Сюзанну или Мия, когда использовал местоимение «она». Раньше сказал бы, что это не имеет никакого значения. Очень уж тесно переплелись обе эти женщины. Теперь полагал, что разница есть или скоро проявится.
«Ты будешь?»
— спросил Джейк отца Каллагена, сведя в два слова вопросы. «Ты будешь стоять насмерть? Сражаться? Убивать?»
«Да», — спокойно ответил тот, убрал черепашку, вырезанную из слоновой кости, с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем, в нагрудный карман, где лежали запасные патроны к пистолету, заткнутому за пояс.
похлопал по карману, чтобы убедиться, что изящная вещица попала в положенное ей место.
«Я буду стрелять, пока не закончатся патроны. А если они закончатся до того, как меня убьют, буду дубасить их рукояткой пистолета».
Запинку, очень короткую, Джейк и не заметил. Но пока отец Каллиган молчал, с ним говорила белизна. Сила, знакомая ему с давних пор, возможно, с детства. Пусть были в его жизни несколько лет, когда вера дала слабину, когда понимание этой первородной силы ушло в тень, а потом исчезло вовсе. Но те дни канули в лету, белизна вновь пребывала с ним, и он говорил Господу «Спасибо тебе». Джейк кивал, что-то отвечая, что именно Каллиган не разобрал. Впрочем, сказанное Джейком он мог пропустить мимо ушей. В отличие от слов, произнесенных другим голосом, голосом чего-то Гана, слишком великого, чтобы называть его Богом.
«Мальчик должен пройти», — сказал ему голос. «Что бы тут ни случилось, какой бы оборот ни приняли события, мальчик должен идти дальше. Твоя роль в этой истории практически завершена. Его нет».
Они миновали хромированный стенд с надписью «Закрыто на частную вечеринку». Иш, ближайший друг Джейка, трусил между ними, подняв голову, демонстрируя зубастую улыбку. У самых дверей Джейк сунул руку в плетеную сумку, которую Сюзанна Мио прихватила из Калибрин Стёрджес, и достал две тарелки, рисы. Стукнул друг о друга, кивнул, услышав глухой звук, повернулся к отцу Каллигану.
«Давай поглядим, что есть у тебя».
Каллиган вытащил Ругер, который проделал с Джейком весь долгий путь, начавшийся в Калия, Нью-Йорк, и теперь вернулся в этот город. «Жизнь — колесо, и мы говорим спасибо тебе». Вскинул его, как дуэлянт, стволом к правой щеке. Коснулся нагрудного кармана, оттопыренного с патронами и черепашкой. Джейк кивнул.
«Как только войдем, остаемся рядом, всегда рядом. Иш между нами. Входим на счет три. И, начав, не останавливаемся. Ни на мгновение».
«Ни на мгновение».
«Точно. Ты готов?»
«Да. И пребудет любовь Божия с тобой, мальчик».
«И с тобой тоже, отец. Раз, два, три».
Джейк открыл дверь, и они вошли в сумрачный свет и сладкий, дразнящий запах жарящегося мяса. 2. Джейк шел навстречу смерти. В этом он нисколько не сомневался, помня две истины, которыми с ним поделился Роланд Дискейн, его настоящий отец. Одна — пятиминутные битвы рождают легенды, живущие тысячелетия. Вторая — тебе нет нужды умирать счастливым, когда придет твой день. Но ты должен умереть со спокойной совестью, зная, что прожил жизнь от начала и до конца и всегда служил Ка. Джейк взирал на обеденный зал Дикси Пик со спокойной совестью. Три. И с кристальной ясностью. Его восприятие окружающего мира до того обострилось, что он ощущал запах не только жарящегося мяса, но и розмарина, который в него втерли. Слышал не только свое спокойное дыхание, но и шепот крови, поднимающийся по шее к мозгу, а потом сбегающий к сердцу. Он также помнил слова Роланда о том, что даже самая короткая битва от первого выстрела до падения последнего тела кажется долгой для ее участников. Время обретает эластичность, растягиваясь, истончается до полного исчезновения. Джейк тогда кивал, будто ему все ясно, хотя не очень-то понимал, о чем речь. Теперь понял. Первой мелькнула мысль «их много». Слишком, чересчур много. По первым прикидкам, под сотню. В большинстве те, кого отец Каллаген называл низшими людьми. Речь шла не только о мужчинах, но и женщинах. Принципиального отличия Джейк тут не видел. Среди них встречались другие, статью пожиже, некоторые совсем худые, как клинки рапир, с землистым цветом лица, окруженные тусклой синей аурой. Не иначе вампиры. Иш держался рядом с Джейком, маленькая лисья мордочка напряглась, он тихонько поскуливал. Пахло, конечно, жарящимся мясом, но не свининой. 4.
«В любой момент, пока будет такая возможность, между нами должно быть 10 футов, отец!»
Так наставлял его Джейк на тротуаре у Дикси Пик. Поэтому, когда они приближались к стойке метрдотеля, Каллаген сдвинулся вправо на положенное расстояние. Джейк также велел ему кричать во весь голос, как можно громче и дольше. И Каллаген уже открыл рот, чтобы выполнить и этот приказ, когда вновь услышал голос белизны, который произнес одно только слово, но больше и не требовалось.
«Щольпадда».
Каллаген по-прежнему держал Ругеру правой щеки. Теперь его левая рука нырнула в нагрудный карман. И хотя взгляду преподобного не доставало той предельной четкости, с которой воспринимал происходящий его юный спутник, Каллаген тоже видел предостаточно. Оранжево-алые электрические факелы по стенам, свечки на каждом столе в ярко-оранжевых, цвета хэллоуинских тыкв, стеклянных сосудах, накрахмаленные салфетки, поблескивающие в неровном мерцающем свете. Левую стену обеденного зала украшал гобелен. Рыцари и их дамы пировали за длинным столом. А царящая в зале атмосфера свидетельствовала о том, что гости Дикси Пик... Каллаген, конечно, не мог знать истинные причины, не мог сказать, какие именно факторы привели их в такое состояние. Приходили в себя после некоего волнительного события, скажем, маленького пожара на кухне или автомобильной аварии на улице.
«Или рождение ребенка», — подумал Каллаген, когда его пальцы сомкнулись на черепашке. «Самое оно, чтобы заполнить паузу между закуской и основным блюдом».
«А вот идут Кама и Гилеада!» —
прокричал взволнованный нервный голос. Нечеловеческий, Каллаген в этом, можно сказать, не сомневался. Слишком уж скрипучий, чтобы быть человеческим. И в дальнем конце комнаты разглядел чудище. Эдакого гибрида птицы и человека в прямых джинсах и простой белой рубашке, над воротником которой торчала голова в темно-желтых перышках. А блестящие глазки напоминали капли расплавленного гудрона.
«Взять их!» —
приказала эта отвратительно нелепая тварь и отбросила салфетку. Под ней оказалось оружие. По предположению Каллагена, из арсенала армии будущего, вроде того, что можно увидеть в сериях Стартрека. Как оно называлось? Фазер? Станнер? Какая разница? Эти игрушки не шли ни в какое сравнение с оружием Каллагена, и ему хотелось, чтобы все увидели, что он может противопоставить птице-твари. Вот он и смахнул с ближайшего стола приборы, тарелки, сосуд со свечой, жестом фокусника сдернул скатерть. Не доставал только в столь критический момент зацепиться ногой за полотно и упасть. А затем с легкостью. Недели раньше не поверил бы, что такое возможно. Вскочил сначала на стул, потом на стол. И тут же вскинул над головой руку с черепашкой, держа ее за нижнюю, плоскую часть панциря, чтобы все присутствующие могли хорошенько ее разглядеть.
«Пожалуй, я мог бы им еще и спеть», — подумал он. «Может, лунный свет тебе к лицу, или я оставил сердце в Сан-Франциско».
Популярные песни начала 60-х годов, соответственно, Уилли Нельсона и Тони Беннета.
С того момента, как они перешагнули порог Дикси Пик, прошло ровно 34 секунды. 5. Учителя средней школы, часто общающиеся с большими группами учеников в классах или на собраниях, скажут вам, что от подростков, даже если они только-только из душа и одеты во все чистое, так и разит гормонами, которые активно вырабатывают их тела. Аналогичный запах идет и от любой группы людей, пребывающих в состоянии нервного напряжения. И Джейк, со своей обострившейся до предела восприимчивостью, его уловил. Когда они проходили мимо стойки метрдотеля, центральной вымогательской по терминологии отца Джейка, запах этот, идущий от гостей Дикси Пик, едва чувствовался, то есть пик напряженности для них миновал, и выброс гормонов сходил на нет. Но едва птица-тварь подала голос из своего угла, сидевшие за столиками заблагоухали этой вонью. В ней чувствовался металлический привкус, прям-таки как у крови, и этого хватило, чтобы Джейк подобрался, изготовившись к бою. Да, он видел, что птичка Твити сбросил салфетку со стола.
Кеннер Твити — герой мультфильмов, придуманный Бобом Клампетом и появившийся на экране в 1942 году. Вместе с котом Сильвестром составил одну из самых знаменитых пар мультипликационного мира. В 1947 году мультфильм «Пирог Твити» получил премию «Оскар».
Да, заметил спрятанное под ней оружие. Да, понял, что стоящий на столе Каллаган представлял собой легкую мишень. Но вышеперечисленное тревожило Джейка куда меньше, чем мобилизующая сила рта птички Твити. Джейк уже отводил назад правую руку, чтобы бросить первую из 19 тарелок и ампутировать голову вместе со ртом, когда Каллаган поднял черепашку.
«Не сработает! Здесь не сработает!» — подумал Джейк, но даже до того, как успел полностью сформулировать свою мысль, ему стало ясно. Черепашка действует и на эту компанию. Он знал это по идущему от них запаху, который быстро очищался от агрессивности. И те, кто успел подняться из-за столов, низшие люди с запылавшими алым дырами во лбу, вампиры с разгорающимися синими аурами вновь сели на стулья. Да чего там, плюхнулись, словно внезапно потеряли контроль над мышцами.
«Взять их! Это те, о ком сыр!»
Твити смолк. Его левая рука, возможно, у кого-то и повернулся бы язык назвать таковой отвратительную птичью лапу с когтями, коснулась рукоятки оружия будущего и упала, повисла как плеть. Глаза разом потускнели.
«Это те, кого сэр... сэр...»
Вновь пауза. А потом вопрос.
«О, сэй, это прекрасная вещица, которую вы держите в руке. Что это?»
«Ты знаешь, что это?» — ответил Каллаган. Джейк не останавливался, и Каллаган, помня, что сказал ему на подходе к Дикси Пик юный стрелок: «Постарайся, чтобы всякий раз, посмотрев направо, я видел твое лицо», спрыгнул со стола, чтобы оставаться вровень с мальчиком, по-прежнему держа черепашку над головой. Он буквально ощущал тишину, повисшую в обеденном зале, но... был и другой зал. Оттуда доносились грубый смех и хриплые выкрики. Там гости продолжали веселиться. Совсем рядом, слева от них, за гобеленом, на котором пировали рыцари со своими дамами.
«Что-то там происходит», — подумал Каллаган. «И уж точно не вечер покера у лосей».
Члены благотворительного покровительствующего ордена лосей.
Он слышал тихое учащенное дыхание Иша, вырывающееся сквозь его вечную улыбку. Идеальный маленький двигатель — вот что напомнили Каллагану эти звуки. На них накладывались другие, резкие постукивания и щелчки, идущие снизу. Они заставили Каллагана стиснуть зубы. Его прошиб холодный пот. Что-то пряталось под столами. Иш увидел приближающихся насекомых и застыл, как охотничья собака, подняв одну лапу, вытянув вперед морду. В эти мгновения двигалась только темная бархатистая кожа над верхней губой, оттягивалась назад, обнажая острые, как бритва, зубы, расслаблялась, и губа скрывала их. Снова оттягивалась. Жуки наступали. Кем бы они ни были, черепаха Матурин, которую отец Каллаган держал высоко над головой, ничего для них не значило. Толстяк в смокинге с лацканами из шотландки заговорил, повернувшись к птице-твари, чуть ли не с вопросительными интонациями.
«Они не должны пройти дальше этого зала, Маймон, и не должны покинуть его. Нам велено...»
Иш прыгнул вперед, рычание рвалось сквозь сжатые зубы. Такого за Ишем не водилось. Каллагену это рычание напомнило речевую вставку в комиксах.
«Нет!»
— в тревоге крикнул Джейк. «Нет, Иш!» Голос мальчика резко оборвал смех и крики за гобеленом, словно гуляющая там компания вдруг поняла, что в обеденном зале происходят какие-то перемены.